Арден рассматривал карту за завтраком в столовой, где исхудалый, похожий на жертву малярии официант, позаботился о его скудных потребностях. Тост без джема, чашка чаю, никакой тяжелой пищи, никаких зажаренных на собственном сале сарделек или ломтей бекона с белыми полосками жира. С первого же дня тропический климат отворил кишечник и желчный пузырь Дардена, заставив их извергать желчь, точно селевые потоки в сезон самых страшных муссонов. С тех пор он избегал жирной пищи, отказываясь от таких деликатесов джунглей, как жареный в масле кузнечик или вареная кейбабари, и от местного лакомства огромных черных улиток, запеченных в собственном панцире. За соседними, покрытыми серыми скатертями столами, ветераны бесчисленных войн заперхали и закашляли, при виде Дарденовой карты их взгляды почти оживились. Сокровище? Война на два фронта? Безумные, очертя голову, вылазки в лагерь врага? Несомненно. Дарден распознал этот тип, ведь точно таким же, пусть на академический лад, был его отец. Для него карта была бы головоломкой, упражнением для ума. Не обращая внимания на пристальные взгляды, Дарден отыскал на карте религиозный квартал, обвел его указательным пальцем. Он походил на увиденное с высоты птичьего полета колесо со сходящимися к центру спицами. Миссия Кэдимона Сигнала стояла у самой ступицы, примостившись в уголке между церковью рыбака и культом семилезвиевой звезды. Дардену стало не по себе от одного только вида ее на карте. Подумать только, после стольких лет встретиться со своим духовным наставником. Насколько постарел Кэдимон за 7 лет? Удивительно, но чем дальше уходил в неизведанные земли Дарден, тем больше за это время приближался Кэдимон Сигнал к центру, своему дому. Ведь он был уроженцем Амбры. В институте религиозности, после лекции в коридорах, он расписывал достоинства своего города. И надо признать его недостатки. Его голос, полым эхом отдававшийся под черными мраморными сводами, наделил скрипучим глазом тонкого, как газовый шарф херувима, вырезанного в завитках белого медальона. Вместе с Энтони Толивером Дарден провел много вечеров, слушая этот голос среди бесчисленного множества религиозных текстов на позолоченных полках. Более всего, Дардена занимал, руководил его мыслями и отравлял его ночи вопрос: сжалится ли Кэдимон Сигнал над бывшим учеником и найдет ли ему работу? Разумеется, он надеялся на должность в самой миссии, а если не получится, то на такое место, где не пришлось бы ломать спину или погрязнуть в канцелярской волоките. От отца тут нечего ждать помощи. Ведь отец уже порекомендовал Дардена Кэдимону и Кэдимона Дардену. Еще до того времени, о котором у Дардена сохранились его первые детские и расплывчатые воспоминания, его отец, бывший тогда молодым, худым и проказливым, пригласил Кэдимона на чай и беседу в своем кабинете в окружении книг, книг и снова книг. Книг о культуре и цивилизации, религии и философии. Как позднее сказал Дардену отец, они дискутировали на все темы, какие только можно вообразить, и еще на несколько, которых вообразить нельзя, которые были слишком скандальными или слишком болезненными, пока часы не пробили полночь, час, два, пока свет ламп не потускнел до иронического свечения, черноватого и неподходящего для беседы. Уж, конечно, такого союза душ будет достаточно. Разве можно сомневаться, что, глядя на Дардена, Кэдимон увидит в сыне отца? После завтрака Дарден с ожерельем и картой в руке пустился в путь по религиозному кварталу, в просторечии известному как «Прихоти Пейоры», названного так в честь Милана Пейоры, некогда главного архитектора города, к чести и бесчестью которого можно назвать скошенные стены, беспорядочное смешение асцендентального и инцидентального, северного и южного, барочного и тропического стилей. Здания воевали за воздух и место под солнцем. точь-в-точь опоздавшие на век солдаты в кирпичном бою. Уж лучше в сильном подпитии заглянуть в калейдоскоп с кружащимися цветными осколками, подумалось Дардену. Вчерашний дождь лег позолоченными солнцем каплями на траву, на оконные стекла и брусчатку мостовой, стерев с города налет тусклости и пыли. Охорашивались кошки, прыгали крохотные лягушата, а в наполненных водой рытвинах лежали сбитые яростной грозой дохлые воробьи. Дарден фыркнул при виде того, как последователи доброго святого Салона Дряхлого укладывали трупики этих жертв непогоды в крошечные гробики для захоронения. В джунглях смерть поражала с таким размахом, что можно было милями идти мимо разлагающихся туш и до белизны обглоданных костей. И со временем даже самый щепетильный миссионер переставал вздрагивать, когда под ногами у него что-то хрустело. Подходя к миссии, Дарден старался успокоиться, вдыхая едкий дым жертвенных свечей, горевших в дверных проемах, нишах и разломах стен. Он попытался представить себе насыщенность отцовских бесед с Кэдемоном, изобилие обсужденных тем, благочестивые праведные доводы за и против. Вспоминая эти дискуссии, отец точно стряхивал груз лет, голос его становился звонче, а на глаза наворачивали слезы ностальгии. Ах, если бы только Кэдемон вспоминал их встречи с тем же жаром! Из раздумий его вырвало звонкое чмоканье, как от пощечин. Это измученные ноги паломников шлепали по брусчатке. Он отошел к стене, пропуская 20 или 30 нищих монахов, мозолями отмаливающих грехи, на пути к одной из тысяч часовен. В их спокойных, но пустых взглядах, в расслабленно обвисших углах рта, Дарден увидел тень материнского лица и спросил себя, а что делала она, пока отец с Кэдемоном разговаривали. Ложилась спать, доедала остатки с тарелок, сидела на кровати и слушала через стену. Наконец Дарден нашел миссию Кэдемона Сигнала. Немного отстоявшая от улицы, она оказалась невидимой среди устремившихся к небу соборов, заметная только благодаря пустоте, тишине и игре теней, скользивших по воздуху невесомыми гимнастами. Приютившее миссию здание, очевидно, в прошлом было старым складом, стены которого укрепили изнутри каменной кладкой, а вот дыры в жестяной крыше пропускали небесный свет. И Дарден невольно спросил себя, что делают ее обитатели, когда идет дождь. «Наверное, дают себя поливать», — решил он. И вот перед ним огромные распахнутые ворота, освещенные потрескавшейся мозаикой с изображениями святых, монахов и мучеников. Повсюду послушники истово сносили мешки с песком и длинные бревна, намереваясь забаррикадировать ими вход. Но, когда он поднялся по ступеням и вошел, ни один его не остановил, если уж на то пошло. Ни один не уделил ему даже взгляда, так они были сосредоточены на своем занятии. Внутри Дарден переходил от света к тени, от тени к свету. Его шаги отдавались в тишине полым гулким эхом. Дорожки лабиринтом велись по роскошным садам в окситанском стиле. Сады были разбиты вокруг обложенных валунами прудов, которые бороздили изогнутые плавники упитанных карпов. Рядом громоздились развалины древних языческих храмов, поставленные на службу цивилизации посредством красочных объявлений и граффити алой, зеленой и синей вязью. В садах среди прудов и храмов трудились неприметные из-за серых ряс, как фонарные столбы послушники. Убирали грязь, сажали лекарственные травы, поливали цветы. У воздуха был стальной оттенок и вкус. До Дардена доносилось гудение пчел над бесчисленными маками и мягкое шур-шур, с которым орудовали серпами, борясь с наступающими сорняками послушники. Неровная, выложенная по краям синим стеклом тропинка привела Дардена к земляному холмику, на котором высился позолоченный катафалк с напечатанной по боку надписью «Святой Вольфрам Волокита». В тени катафалка садовник в темно-зеленой сутане сажал лилии, корзинка с которыми ждала на скамейке рядом. На катафалке, и при виде этого Дарден застыл как вкопанный, стоял сигнал. С тех пор, как Дарден видел его в последний раз, наставник сильно изменился, полысел и исхудал, и из ушей у него теперь росли клочки белых волос. Морщинистую шею украшал собачий ошейник. Но самое пугающее, если, конечно, забыть проболтавшуюся на ремешке в его левой руке флягу с вином, наверняка привезенным безотказными, но сомнительными поставщиками спиртного Хоэкботтон и сыновья, быть может, даже побывавшая в руках, испытавшая прикосновение пальцев его возлюбленной, заключалось в том, что старик был в чем мать родила. Предмет, которого не пожелал бы уже никто, покачивался, как дряблая лиловатая сосиска. Подобие эрекции ей придавала правая рука старика, в настоящий момент производившая движение вверх-вниз, к немалому удовольствию своего владельца.
«Кэдимон Сигнал?»
«Да, и кто это на сей раз?» — поинтересовался садовник.
«Прошу прощения».
«Я сказал...» С бесконечным терпением, будто ему, честное слово, нетрудно повторить это в третий, четвертый и в пятый раз, произнес садовник. «Я сказал, да, и кто это на сей раз?»
«Дарден. Дарден Кашмир. А вы кто?»
Дарден углом глаза следил за голым стариком на катафалке. «Кэдимон Сигнал, разумеется», — сказал садовник, терпеливо выпалывая сорняки и прикапывая на их место лилии. «Сорняк, лилия, сорняк, лилия». «Добро пожаловать в мою миссию, Дарден! Давно не виделись!» Стоявший перед Дарденом сморчок в темно-зеленой сутане, чертами лица и манерами ничем не отличался от какого-нибудь усохшего нищего с улиц Амбры. Но когда Дарден присмотрелся, ему показалось, что он улавливает некоторое сходство с человеком, которого знал в Морру, может быть.
«А кто тогда он?»
Дарден указал на голого человека, теперь эякулировавшего в розовый куст. «Живой святой! Профессиональный праведник! Тебе следовало бы лучше учить теологию. Насколько мне помнится, я должен был вам рассказывать про живых святых. Если, конечно, не заменил эту тему на мертвых мучеников. Нет, нет, это просто шутка, Дарден. Имей порядочность посмеяться». Уже совершенно невозбужденный, а напротив уставший, живой святой прилег на прохладные гладкие камни катафалка и немедленно захрапел.
«Но что здесь делает живой святой, к тому же голый?»
«Я держу его, чтобы пугать кредиторов. Это место обходится недешево. Надо же, а ведь ты сильно изменился».
«Что?»
«Я думал, это я оглох. Я сказал, ты изменился. Прошу, не обращай внимания на моего живого святого. Как я и говорил, он для кредиторов. Достаточно разок его завести, чтобы он изверг себя, и они больше не показываются».
«Я изменился?»
«Да, это я уже сказал». Перестав прикапывать лилии, Кэдимон поднялся и оглядел Дардена с головы до пят. «Ты побывал в джунглях. По правде говоря, жаль. Ты был хорошим учеником».
«Я вернулся из джунглей, если вы это имеете в виду. Переболел лихорадкой».
«Не сомневаюсь. Ты определенно изменился. Вот, поддержи минутку святую луковицу». Кэдимон снова присел на корточки. Выдернул, прикопал, выдернул, прикопал.
«Вы кажетесь не таким внушительным, но более здоровым».
«Нет, нет, просто ты вырос, вот и все. И кто ты теперь, раз уж перестал быть миссионером?»
«Перестал быть миссионером?» — переспросил Дарден и почувствовал, что тонет, а ведь разговор только-только начался.
«Да или нет? Лилию, пожалуйста. Спасибо. И почему все освященное жить не может без грязи? Но садоводство полезно для легких, полезно для души. Как поживает твой отец? Какая жалость, что с твоей матерью приключилось такое несчастье. Ну а как отец его переносит?»
«Я больше 3 лет его не видел. Пока я был в джунглях, он мне писал, и, кажется, у него все хорошо».
«О, приятно слышать. В былые времена мы с твоим отцом вели просто восхитительные беседы, давным-давно.
Как же, помню, как мы сидим у него, ты тогда, конечно, только-только из пеленок вышел, и обсуждаем эстетическую ценность золотых сфер, пока...»
«Я пришел искать работу».
Молчание. Потом к Эдиму он сказал: «Но разве ты не работаешь на...»
«Я ушел». С ударением на «ушел», словно надавил на яйцо, чтобы скорлупа чуть-чуть треснула.
«Да неужели? Я же тебе сразу сказал, что ты больше не миссионер. С тех дней в Академии, Дарден, я ничуть не изменился. Ты не узнал меня, потому что изменился ты сам. Я тот же, что и был. Я не меняюсь. А это уже кое-что, ведь о погоде в наших краях такого не скажешь».
Дарден решил, что пора взять разговор в свои руки. Мало просто парировать реплики в этом нелепом диалоге. Нагнувшись, он осторожно положил остальные луковицы на колени к Эдимону.
«Мне нужно место, сэр. Я 3 месяца был не в себе от лихорадки, и сейчас, только-только оправившись, жажду вернуться к миссионерской деятельности».
«Решил не отступать, да?» — сказал Кэдимон. «Педант, блюститель правил. Я тебя помню. Живой святой тебя скорее шокирует, чем позабавит. Никакой непосредственности. Сплошь заученность. Ну да ладно».
«Кэдимон».
«Готовить умеешь?»
«Готовить? Могу варить капусту, могу кипятить воду».
Кэдимон похлопал Дардена по животу.
«Такое, мой милый, и ежик сумеет. Даже ежик сумеет, если на него поднажать. Нет, я имел в виду кулинарное искусство, как у калейских поваров, способных плеснуть в котел трюмной воды, бросить кусок 3-дневной говядины, жесткой как мозоль, и из этого приготовить блюдо настолько сочное и душистое, что много дней потом вкусовые пупырышки так раздражены, что не сможешь съесть даже морковки. Значит, готовить ты не умеешь, так?»
«А как стряпня связана с миссионерской деятельностью?»
«Ха-ха! А я-то думал, что ветеран джунглей сам знает ответ. Слышал когда-нибудь про каннибалов, а? Нет, это шутка. К миссионерской деятельности стряпня никакого отношения не имеет».
Присыпав землей последнюю луковицу, он встал и тяжело опустился на скамейку, взмахом руки предложив Дардену к нему присоединиться.
«Неужели вам не нужны опытные миссионеры?»
Дарден сел на скамейку рядом с Кэдимоном.
«Извини, у нас для тебя работы нет», — покачал головой Кэдимон. «Ты изменился, Дарден».
«Но вы с отцом...» — кровь бросилась Дардену в лицо.
Ухаживать за своей дамой он может до скончания века, но как, не имея работы, быть стратами, которые повлечет за собой его новый роман?
«Твой отец хороший человек, Дарден, но наша миссия денег не зарабатывает. Я предвижу суровые времена».
Гордыня поднялась в душе Дардена, как безобразный крокодил.
«Я хороший миссионер, сэр, очень хороший. Вы же знаете, я проповедую уже 5 лет, и я сказал, что только что вернулся из джунглей, где едва не умер от лихорадки. Несколько моих товарищей не оправились». «Женщина! Женщина!»
Тут он умолк. По всему его телу побежали мурашки от внезапного холодка. Лайвель, Флей, Стерн, Тоу и Круг — все они сошли с ума или умерли под натиском зелени и дождя, дизентерии и дикарей с отравленными дротиками. Он один выполз в безопасное место, где в жидкой кашице, заменявшей в джунглях почву, уже не копошились под ним пиявки, навозники и многоножки. Путешествие в ад и обратно, а он даже не помнит всего, что с ним было. Или не хочет помнить.
«Ну, умереть от лихорадки легко, а в джунглях жить проще, Дарден. Даже я при моем слабом здоровье мог бы там выжить». Это в городе тяжко. Если бы ты только потрудился оглянуться по сторонам, то увидел бы, что миссионеров тут пруд-пруди. Из окна помочиться нельзя, чтобы не забрызгать десяток. Город от них прям-таки распирает. Они думают, будто праздник обещает большую поживу, но эта пожива не для них. Нет, нам нужен повар, а ты готовить не умеешь».
Ладони Дардена взмокли от пота, а руки дрожали, пока он пытался спрятать в них взгляд. «Что теперь?
что делать? Его мысли все кружили и кружили вокруг одного и того же не имеющего ответа вопроса. Как прожить на те немногие монеты, которые пока у него остались, и при этом завоевать женщину в окне? А завоевать ее он должен, ибо маловероятно, что его сердце перенесет такое потрясение, как отказ от нее.
«Я хороший миссионер», — глядя в землю, повторил Дарден. «Случившееся в джунглях не моя вина. Мы отправились на поиски новообращенных, а когда я вернулся, поселение было разграблено».
Дышал он неглубоко и учащенно. Голова у него кружилась. Он задыхался. Он задыхался под весом листьев, смыкающихся над его носом и ртом. Кэдимон со вздохом покачал головой.
«Пойми, я тебе сочувствую», — мягко сказал он и протянул к Дардену руки. «Но как бы получше объяснить? Вероятно, это вообще невозможно, но я попытаюсь. Попробуем вот так. Ты обратил племя западных гидр? Ты одолел ледяные просторы Лации, чтобы проповедовать среди подобных глыбам льду Скаму?»
«Нет».
«Что ты сказал? Нет?»
«Нет».
«Тогда ты нам без пользы. Во всяком случае, сейчас».
Горло у Дардена свело, челюсти сжались. Значит, ему придется побираться, стать нищенствующим монахом. На катафалке, бормоча в полусне, завозился живой святой. Встав к этим, он положил руку на плечо Дардена.
«Если это послужит хоть каким-то утешением, ты никогда не был настоящим миссионером, даже в Академии. В тебе есть что-то иное, поистине исключительное, но я никак не могу уловить, что именно».
«Вы меня оскорбляете», — сказал Дарден, чувствуя себя расписной фигурой на носу помпезной яхты, лениво плывущей по волнам моря.
«И не собирался, мой милый, отнюдь».
«Тогда не могли бы вы дать мне немного в долг? Я все верну».
«Теперь ты оскорбляешь меня, Дарден. Я не могу судить тебе денег. Их у нас нет. Все, что мы собираем, уходит кредиторам или на дома и приюты для бедных. У нас нет денег, и мы их не алчим».
«Пожалуйста, Кэдимон», — сказал Дарден. «Я в безвыходном положении. Мне нужны деньги, Кэдимон!»
«Если ты в безвыходном положении, вот тебе мой совет. Уезжай из Амбры и сделай это еще до праздника. В ночь праздника священникам небезопасно ходить по улицам после наступления темноты. Много лет все было спокойно. Ха! Помяни мое слово. Так долго не продлится».
«Мне много не нужно. Ровно столько, чтобы...» Кэдимон указал ему на ворота.
«Клянчу своего отца, а не у меня. Уходи. Сейчас же уходи».
Со сведенными мышцами, со сжатыми кулаками, Дарден подчинился бы Кэдимону из уважения памяти учителя, но сейчас перед его мысленным взором предстало другое видение. Так луна поднялась над долиной прошлой ночью. Ему явились джунгли, темно-зеленые листья с прожилками, как паучьи лапы, как тонкие хрупкие кости. Джунгли, женщина и мертвецы.
«Не уйду».
Кэдимон нахмурился.
«Очень жаль это слышать. Еще раз прошу тебя, уходи».
Буйная, удушающая зелень, привкус грязи во рту, запах гари, столб дыма изгибается знаком вопроса.
«Я был вашим учеником, Кэдимон. Вы должны мне...»
«Живой святой!» — позвал Кэдимон. «Проснись, живой святой!»
Живой святой расправил затекшие от отдыха на катафалке конечности.
«Избавься от него, живой святой!» — велел Кэдимон. «В мягкости нет нужды!»
И, повернувшись к Дардену, добавил.
«До свидания, Дарден. Мне очень жаль».
Извергая оскорбление, живой святой спрыгнул с катафалка и, угрожающе потрясая лиловатым и дряблым, как морская анемона, пенисом, побежал на Дардена, который немедленно вскочил, протолкался через ряды собравшихся за это время послушников и бегом бросился по обложенной синим стеклом дорожке, слыша за спиной не только вопли живого святого
«Вали! Вали, бабуин тащизады!»
но и стихающий возглас Кэдимона.
Я буду молиться за тебя, Дарден. Я буду молиться за тебя. А затем близко, слишком близко, журчание мочи. А потом руки живого святого прилепились к его лопаткам. И Дарден вылетел из миссии, но не на крыльях радости, как надеялся по приходе. И, приземлившись, ободрал свою пятую точку, свою гордость, свое достоинство. «И больше не возвращайся!» Когда Дарден наконец остановился, то обнаружил, что находится на краю религиозного квартала, рядом с продавцом австралийских орехов, сыпавшим шутками, словно орешками. Задыхаясь, он согнулся, уперев руки в бока. Его легким не хватало воздуха. В висках яростно стучала кровь. Он почти убедил себя, что это от физического напряжения, а не от гнева и отчаяния. Такие чувства не подобают миссионеру. Такие чувства не подобают джентльмену. На что еще толкнет его любовь? Твердо решив восстановить душевное равновесие, Дарден надернул рубашку, поправил воротничок и двинулся дальше, надеясь, что осанкой и шагом умело подделался под степенность клирика средней руки, который превыше мирских мелочей. Но его выдавали красные вздувшиеся вены на шее, скрюченные, как когти, пальцы, и сознание этого лишь вызывало еще больше гнев. Как Кэддимон посмел обращаться с ним так, будто Дарден ему совсем чужой? Как посмел этот сморчок предать союз его отца и церкви? Но, и это пугает еще больше, где блюстители порядка, когда они так нужны? Есть же в городе законы против публичного мочеиспускания. Впрочем, это подразумевало наличие гражданских властей, а в существовании такой химеры Дарден пока еще себя не убедил. Он не видел ни одного синего, черного или коричневого мундира, не говоря уже о затянутом в него теле, человеке, который символизировал бы закон и порядок и тем самым облег в плоть это понятие. Куда смотрят амбрцы, если по бульварам и переулкам, подземным переходам и мостам над каналами ходят воры, насильники и убийцы? Но этот вопрос навел его на мысли о грибожителях и их нишах-часовнях. И, содрогнувшись от подбородка до пальцев на ногах, он поспешно ее отбросил. Возможно, джунгли еще не ослабили своей хватки. Наконец, понурившись и глядя себе под ноги, он униженно признал свое поражение. Признал нелепость своей попытки. Он выставил себя дураком перед Кэддимоном. Кэддимон ничем ему не обязан. Кэддимон повел себя, как и следовало, в разговоре с безбожником. Со все еще завернутым в страницу из преломления света в тюрьме ожерельем в руках, Дарден опять пришел к штаб-квартире Хоэгботтона и сыновей. Но обнаружил лишь, что возлюбленная уже больше не смотрит из окна третьего этажа. Шок волной пронесся по его позвоночнику, потрясение от которого, не будь он разумным и рациональным человеком, он отправился бы, неся колесицу, к матери на речной корабль психиатров. Пока его сердце тонуло в море страхов, он пытался вообразить себе тысячи причин. Она ушла на ленч, она заболела, ее перевели в другую часть здания. Нет, она никак не могла исчезнуть без следа, потеряться, как потерялся он. Нет, не может быть, что он никогда больше не увидит ее лица. Теперь Дарден понял, откуда у отца взялась та тяга к сброшенному сладкому меду, пиву, вину и шампанскому. Ибо женщина в окне и была его пьянящим напитком. И он знал, что если бы в путах лихорадки увидел ее фарфоровое лицо, то выжил бы ради нее одной. Пусть этот город дик, пусть бездомные псы делят тут подворотни с беспризорниками, в чьих пустых глазах отражается странное знание о том, что вскоре они ослепнут, закроются навсегда, исчезнут под только что выклинченными у какого-нибудь джентльмена двумя монетками. Пусть никто на всех дымных, зловонно-зловещих торговых улицах и площадях не знает, кто на самом деле правит Амброй, если ею вообще кто-то пытается править.
но она скорее безумно правит сама собой и себя же заводит, как испорченные часы, движимая безумным весом собственной инерции, весом собственного населения, взбивая пыль одной, двумя, тремя сотнями тысяч ног. Пусть под маской цивилизованности скрывается варварство. Та женщина в окне казалась ему более порядочной, более собранной, более владеющей собой и потому более уязвимой его страсти, чем все, с кем Дарден пока сталкивался в Амбре, этой бесценной секреции кита, этом бурлящем вареве из нелепого и возвышенного. И тут объявился спаситель. Дворок выскочил откуда-то между ожидающим брички мясником Каланчой и увешанным серыми, белыми и огненно-рыжими шкурками мордатым меховщиком. Дворок, одетый во все черное, на фоне которого тем ярче пульсировала красная татуировка. Дворок с носовым платком в кармане куртки, с голубино-белым носовым платком, испачканным по краю алым. На его изуродованном лице играла загадочная женственная улыбка. «Ее нет у окна», — сказал Дарден. Смех растянул губы Дворока, растягивал все шире и шире, открывая глубины красной пещеры.
«Да, ее нет у окна. Но не сомневайтесь, она в здании. Она самая преданная служащая».
«Ты отдал ей книгу?»
«Отдал, сэр». Смех спал до тени улыбки. «Она приняла ее как леди, против воли и замешательством. И когда я сказал ей, что это подарок от тайного воздыхателя, зарделась».
«Зарделась?» Дардену показалось, с его плеч свалился непомерный груз. Кровь загрохотала, голова наполнилась кольцами дыма, облаками, нитями сахарной ваты.
«Зарделась! Честное слово, сэр, это хороший знак!»
Трясущимися руками, достав из кармана сверток, Дарден отдал его карлику. «Сейчас ты должен вернуться и найти ее, а когда отыщешь, отдать вот это. Ты должен попросить ее с наступлением темноты прийти ко мне в пьяный корабль. Ты знаешь, где он?»
Дворок кивнул. Его пальцы, словно защищая, собственнически сжались на свертке.
«Хорошо. У меня будет стол возле самых перил, совсем близко к праздничному параду. Умоляй, если придется, заинтригуй и замани».
«Непременно».
«Или, по-твоему, мне следует самому отнести ей подарок?»
Фыркнув, Дворок затряс головой, так что перед глазами Дардена поплыли зеленые джунгли. «Подумайте, сэр, хорошенько подумайте. Хотели бы вы, чтобы она впервые увидела вас задыхающимся, непричесанным и, простите мне такую смелость, с легким запахом мочи? Нет, сэр. Встретьтесь с ней в таверне, а тогда покажите себя человеком состоятельным, уверенным в себе, который приглашает ее разгадывать все новые тайны».
Дарден отвел взгляд. Каким неопытным он, наверное, кажется. Как неразумно его предложение. И какое облегчение, что Дворок пресек его опрометчивый порыв.
«Сэр!» — вывел его из задумчивости голос карлика. «Сэр!»
— он заставил себя посмотреть на Дворока. «Разумеется, ты прав. Я встречусь с ней в таверне».
«Монеты, сэр!»
«Монеты?»
«Я не могу жить лишь добротой души».
«Да, конечно, конечно». Проклятый Дворок, никакого сочувствия. Опустив руку в карман брюк, он достал и протянул карлику золотую монетку. «Еще одну получишь, когда вернешься».
«Как пожелаете. Ждите здесь».
Бросив на Дардена последний долгий взгляд, карлик вскарабкался по ступенькам и исчез в темноте за дверью. Дарден обнаружил, что ожидание дается ему тяжело. Он сел на тротуар, встал, присел на корточки, прислонился к фонарному столбу, почесал укушенную блохой коленку. И все это время не спускал глаз с пустого окна и думал: «Если бы я приехал в город сегодня, то посмотрел бы на третий этаж и ничего не увидел. И сейчас меня не разрывало бы нетерпение, не снедал бы этот жар». Наконец Дворок скатился со ступенек. За спиной у него трепыхались полы куртки. Ухмылка, если такое возможно, стала еще шире, определенно превратившись в плотоядную.
«Что она сказала?» — вырвалась у Дардена. «Она что-нибудь сказала? Да, нет?»
«Победа, сэр! Победа! У нее ведь много работы! Она ведь предана фирме и потому сказала мало, только то, что встретится с вами в пьяном корабле, хотя, скорее всего, не раньше, чем после наступления темноты. Она весьма милостиво приняла изумруд и записку. Она назвала вас, сэр, джентльменом».
«Джентльменом».
Дарден расправил плечи.
«Благодарю тебя», — сказал он. «Ты мне очень помог. Вот».
Он протянул Двороку еще монету, которую карлик схватил со стремительностью нападающей змеи. Пока Дворок бормотал что-то на прощание, Дарден слушал его лишь полуха, убаюканный в коконе того мира, где всегда светит солнце, посылая лучи в самые дальние уголки, выжигая и тени, и слабые проблески истины.